Благодарность за прекрасное пение. Действительно, Господь нас поднимает и восстанавливает, и вводит в свое царствие, когда мы можем его видеть очами своей веры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, в этот благословенный Божий день. Благодать вам, милость, мир и любовь да умножатся от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Я вспоминаю один псалом, 121, и первый текст Давида, где он говорит: «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». При всех трудностях, при всех проблемах и переживаниях нашей жизни, когда сказали «пойдем в дом Господень», реакция человеческого сердца – радость. Действительно, пребывание в Боге, вот это вкушение евангельской вести, а Евангелие, мы знаем, это радостная, благая весть от Бога, Давид говорит: «Я возрадовался». Быть в присутствии Бога, вместе с единоверцами, вместе с сыновьями и дочерьми Божиими, предстоять пред Божие лицо – и несмотря на различного рода переживания в нашей жизни, страдания или скорби, Господь вселяет в наше сердце радость. Мы знаем, что Дух Святой дышит радостью. Всегда, где Господь, там радостная надежда. И как говорил апостол Павел уже в Новом Завете: «Радуйтесь, говорю вам, в Господе, и еще говорю». Радуйтесь. И вот, знаете, он писал это не в царских чертогах, не в изобильной жизни, а послание Филиппийской церкви он пишет, находясь в темнице. Как можно понять вот человека, который находится в темнице, скованный, эти цепи, обстоятельства сложные, скудная пища, трудная ситуация, и он пишет церкви: «Радуйтесь в Господе». Вы знаете, вот иногда, когда читаешь даже Библию, думаешь, вот как можно радоваться, когда вот человек заболел серьезной болезнью. Разные болезни есть. Когда у него в семье проблемы, сейчас материальные сложности, на работе. И говорит: как же хорошо рак четвертой степени получил. Как же радостно. Не об этой радости говорит нам Священное Писание, а та радость – это радостный оптимизм, который дает нам уверенность в том, что Бог контролирует жизнь человека с начала до конца, особенно народа Завета, который народ заключил с ним завет веры и любви, что последнее слово в любой моей жизненной ситуации будет за Богом. Последнюю точку в любом моем жизненном вопросе поставит Господь. Я Ему доверяю, и поэтому вот эта радость в Господе. Это и есть тот радостный оптимизм, что позволяет нам действительно пребывать в этой радости, даже когда внешние обстоятельства совершенно против нас. Радуйтесь в Господе. Я сегодня, дорогие братья и сестры, хочу, перед тем, как мы будем исследовать Слово Божие, и как бы в том, что сегодня у нас будет членское собрание, будут решаться разные вопросы, и не только в настоящее время, но и планы на будущее, поговорить вместе с вами именно о церкви. Перед тем, как мы откроем Слово Божие, я хочу вас спросить: какие образы церкви вы знаете из Священного Писания? О, прям сразу рука.
Жена, послание Павла,
невеста церкви. Ну, наверное, не жена еще, а невеста, наверное. Невеста, да. Ну, вы можете не вставать, да, говорите, сидя можно говорить.
Тело Христово.
Так, замечательно. Еще? Кто какие знает, пожалуйста. Совершенно верно. Столб утверждения истины. Еще. Спасибо. Какие еще вы знаете образы церкви? А? Дом Божий. Дом Божий, которым мы, как камни, драгоценные камни, утверждаемся на краеугольном камне, который есть Иисус Христос. Хорошо, Дом Божий еще?
Семья.
Совершенно верно, семья еще? Ну, то есть как армия, да, так называют, как полки знамен, совершенно верно, молодцы. Хорошо, еще есть какие мнения? Все? Больница. Совершенно верно. Мы все приходим сюда лечиться. Ковчег спасения. Ковчег спасения. Можно как сказать в определенном смысле, как мы все овцы Христова стада, если он наш пастырь. Он говорит, овцы мои слушают мой голос и идут за мной. То есть имеют метки на ушах и на ногах. У нас есть пастырь добрый. Совершенно верно. Ковчег спасения. Еще? Город убежища. Ну, в каком-то, может быть, смысле. Так, смотрите, сколько образов, да? Виноградная лоза еще, что мы все веточки, привившиеся к виноградной лозе, как вы назвали, дом Бога живого, столб утверждения истины, тело Христово, вот эти замечательные образы. Армия, что мы все как имеющие пастыря, как овечки, следуем за ним, куда бы он ни пошел. Все назвали, да? Есть еще один очень важный образ Церкви Христовой. Это команда. И давайте с вами подтверждение этого откроем Евангелие от Луки, 6 главу, и зачитаем с вами с 12 по 16 тексты. Нашли, да? В те дни, 6 глава Евангелия от Луки, с 12 по 16. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Симона, которого назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. Итак, мы здесь видим, что Господь в молитве, пребывая всю ночь, утром, получив откровение от Отца, избирает среди учеников команду 12 учеников, которых наименовал апостолами, то есть посланными во имя Божие. Вот это была сформирована команда, которая потом покоряла вере весь мир христианский. Ну, за исключением одного, о котором мы тоже упомянем сегодня. Итак, посмотрите, вот церковь как команда. И мы сегодня обратимся к Слову Божьему, чтобы рассмотреть принципы команды. Сегодня у нас с вами подведение итогов прошедшего периода, когда мы как бы делаем определенный вывод, как бы определенный отрезок мы уже утверждаем, провожаем прошлое и вступаем в новое, когда в церкви идут выбора. И вот команда, она в этом случае очень подходит, образ команды. Как мы с вами взаимодействуем и как мы с вами живем и служим Богу. Знаете, братья и сестры, пребывание в церкви и вообще понимание церкви крайне важно. Я вспоминаю слова Августина Блаженного, который сказал замечательную истину. Не только фраза была, а истина. Он сказал: никто не может назвать Бога отцом, если церковь не стала для него матерью. Именно в церкви мы с вами получаем духовное окармливание. Именно в церкви мы с вами растем, как бы вкушая вот это духовное словесное молоко, чтобы от него возрасти нам во спасение. Мы с вами учимся, мы впитываем здесь азы христианской жизни. Мы обогащаем друг друга опытом, который кто-то больше в церкви, помогая тем, кто меньше. Мы друг другу помогаем. И вот цель команды, какова цель команды, как вы думаете? Любой команды, вот в данном случае спортивные команды, которых мы знаем. Кто-то есть болельщики там за футбольную какую-то команду или там хоккейную команду, любые другие там лыжников, кто-то есть команды там выступают. Цель команды какая? Совершенно верно. Цель любой команды – это одержать победу при соревнованиях. Конечно, наша жизнь не соревнование, но мы тоже ориентированы на победу, потому что Господь Иисус, Он говорил, что «мужайтесь, хотя будете в мире иметь скорби, Я победил мир». И мы тоже призваны разделить ту победу, которую Он одержал на кресте над врагами, которые у нас есть. Мы не соревнуемся, а это идет великая борьба. Вот этот великий конфликт, который происходит сейчас только на нашей планете Земля. И вы знаете, что это за враги? Говорят, врага знать надо в лицо. С точки зрения Библии, Библия говорит об этих врагах. Вы знаете их, нет? Кто это за враги? А? Так, первое, кто у нас враг? Это, знаете, говорил, всегда вспоминаю фразу Козьма Прутков. Ничего не бойся, злейший враг человека, он сам, это наш грех, естественно. Самый наш близкий. Второй враг, кто еще есть враг? На дружба с миром есть вражда против Бога. Мир, но не сотворенный Божий мир прекрасный, а мир с его соблазнами и искушениями. Это тоже враг. Дружба с миром, вражда против Бога, с его соблазнами и искушениями. Второе. Третий, кто у нас есть враг? Не знаете врагов в лицо? А как же тогда с ними? Дьявол. Это противник ваш. Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого положить. Он тоже враг. Называем. Враг рода человеческого. Враг людей называет Господь его. Враг рода человеческого. Третий враг. Ну и последний враг, как вы говорили, написано, это смерть. Вот эти четыре врага, с которыми мы ведем не соревнования, а действительно вот эту битву. И команда – это церковь, созданная самим Богом. Это не человеческая просто организация. Мы вот с вами собрались как клуб по интересам. Церковь – это не клуб по интересам. Это создание Божие. Как вы сказали, вот эти все образы сегодня упомянули, они все применимы к церкви, как семье Божией. Мы все братья и сестры и дети, сыновья и дочери Божии во Христе Иисусе. Так вот, команда, определение команды. Можно сказать определение команды. Это группа связанных чем-нибудь людей, это чье-нибудь окружение, это может быть призвание, это наставление, научение или направление. Вот это как бы определение команды. Но в данном случае подходит эта группа связанных чем-либо людей. Мы связаны одной верой, упованием на Бога, надеждой, и основанием создания этой команды является Иисус Христос. Не какой-нибудь человек, а именно Иисус Христос. Итак, давайте обратимся вместе с вами к принципам. Вы эти тексты можете записать и главные принципы команды. Если вот эта команда, в данном случае сейчас церковь города Протвино, это команда города Протвино, Божья команда. Мы призваны побеждать. И чтобы побеждать, нам нужно знать принципы для победы. Если мы не знаем, то мы с вами можем проиграть свою жизненную борьбу, свою битву. Но Господь сделал все, чтобы мы были победителями. Он сделал все. Он говорит, я победил этот мир. Естественно, если мы принимаем Его победу, мы разделяем эту победу. И если мы с вами читаем книгу Откровения, послание семи церквям, Вы знаете, с первой по последнюю, с послания Ефесской церкви, кончая Лаодикии, везде говорится последнее что? Побеждающий получит то-то, побеждающий наследует все, побеждающему Лаодикийской церкви относится, дам сесть со мной на престоле моем, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям, в данном случае церкви. Поэтому мы призваны побеждать, братья и сестры, не быть в числе пораженных грехом, миром, дьяволом и самой смертью. Мы призваны побеждать. Итак, давайте приступим к принципам. Самое первое должна быть цель, целеустремленность. Откроем с вами послание Филиппийской церкви, 3 глава, 13 и 14 текст. Павел пишет: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задний, простираясь вперед, стремлюсь к цели, почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Как говорят, что тот, кто никуда не плывет, для тех не бывает попутного ветра. У нас должна быть конкретная цель, куда вообще мы движемся, для чего мы здесь живем. Поэтому ориентир должен быть на победу. Это цель. Второе – это единство. Откроем с вами послание Римлянам, 12 главу и 16 текст. Всем нам хорошо известное, 12 глава послания Римлянам апостола Павла. 16 говорит: «Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным и не мечтайте о себе». Вот это единомыслие. Помните, как апостолы в день Пятидесятницы? Они были все единодушно вместе. Была одни мысли, одна душа. Это, знаете, как вот сердце, пульс бьется у нас в унисон. Мы все разные. У нас разный уровень образования, социальное, может быть, положение, возраст, пол, воспитание и так далее. Но как вот собрались апостолы в день Пятидесятницы, все ученики, крестились сначала 3000, потом было 5000, и у всех была одна душа написана. Они были единодушно вместе. Поэтому то, что Господь ожидает, будьте едины, как мы едины. Это молитва заставляем учеников. Третье. Взаимная помощь. Тоже послание Филиппийцам, 4 глава. И третий текст. «Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Вот это взаимная помощь в благовествовании. Мы все, если приняли эту евангельскую весть, свою жизнь, каждый из нас в отдельности, мы помогаем друг другу в этом служении благовестия. Мы все соработники Евангелия. Мы все, как Павел пишет, чтобы быть сопричастным Евангелию. Я сослужитель Евангелия. Поэтому мы призваны друг другу помогать, чтобы эта евангельская истина производила изменения в жизни каждого отдельно взятого человека. И вы знаете, братья и сестры, что такое Евангелие вообще говорят? Что Евангелие – это не разрешение задач и условий жизни вокруг нас, это перерождение тканей собственной души. Вот поэтому мы помогаем друг другу, чтобы предстоять перед Богом, получать вот эти изменения в деле благовествования, в деле Евангелия. Четвертое, 2 Тимофею, 3 глава и 17 текст. Это тренировка. 2 Тимофею, 3 глава и 17 стих. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». И здесь же тоже 1 Тимофею, 4 глава и 7 текст. Что здесь говорит апостол Павел? «Упражняй себя в благочестии». Иначе говоря, благодать, которую мы принимаем, она не просто как дар Божьей любви. Это действительно так, но это не просто так. Она дисциплинирующая благодать. Упражняем себя в благочестии. То есть должна быть тренировка. Есть духовные дисциплины, которым нужно следовать. Это Слово Божие, это молитвенная жизнь, это может быть пост, это может быть богослужение, это служение, которое мы совершаем, это может быть даже отдых, это правильное распоряжение временем и средств, это состояние одиночества или уединения, когда человек должен побыть наедине и получить откровение с Господом. Через это проходили библейские герои. То есть упражнять себя благочестие. Тренировка. Пятое, очень важное. Откровение, 2 глава, 10 текст. Что здесь говорит нам Господь через апостола Иоанна? «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть». Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, будете иметь скорбь дней 10, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Это каждый на своем месте. По этому поводу есть хороший пример. Вы слышали когда-то, или, может быть, смотрели по телевизору, вот эти гонки на болидах, называемые «Формула-1». Когда-нибудь смотрели, видели, как они... Эти пилоты, их называют как пилоты, причем эти болиды развивают скорость там 340-360 километров, даже установлен такой был как рекорд на последнее время, 413 километров в час. Представляете такую скорость? 413 километров в час. У нас, если едешь по трассе там, ну 120 бывает, там 130 километров по трассе, здесь 430 километров в час. Стоимость одного этого болида, если раньше был где-то в районе 6-7 миллионов долларов, то сейчас один этот болид оценивается где-то 14, 15 или 16 миллионов долларов один. Вот этот автомобиль Формула-1. Так вот, что интересно, если раньше, и они, когда развивают такую скорость, у них изнашиваются очень быстро такой скорости шины. Вот эти колеса, их надо менять периодически. Вы знаете, сколько длится смена четырех колес одновременно, когда стоит команда, которая обслуживает этого пилота на этом том или ином болиде. Стоит команда, он должен остановиться там за несколько раз, смотря какое количество километров нужно проехать. Вот он должен остановиться, его сразу раз меняют колеса, и чтобы не терять время, он дальше мчится. Было 7 секунд. 7 секунд, потом было 4, рекорд установлен, потом было 2 с чем-то секунды, и последний рекорд был установлен, когда вот едет этот болид, останавливается, меняются эти колеса, и он погнал. 1,9 секунды, то есть меньше 2 секунд смена колес происходит. Когда представить? Невозможно представить. Можете в интернете набрать и посмотреть, как это все делается. Это вот только раз, даже два не успеешь сказать, он уже помчался. И представляете, когда каждый работает на своем месте. И как здесь написано, будь верен до смерти. Каждый на своем месте делает свое дело. Принцип команды. Если один с одной стороны колеса замешкался, этот, кто меняет, член команды, автомобиль не поедет или его развернет, он куда-то врежется, потерпит аварию, крушение будет. Поэтому каждый делает свое дело четко, все отлажено. Представляете, какой вот принцип команды? Каждый на своем месте. Следующее идет шестое. Дисциплина. Первое послание Коринфянам, 9 глава и 27 текст. Что здесь пишет апостол Павел о себе? 1 Коринфянам 9:27. Он пишет: «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедую другим, самому не остаться недостойным». Вот это внутренняя дисциплина, когда человек дисциплинированный, он цельной личностью является. Он не просто говорит, он так живет. Вот это вот как раз девятое, это... Вернее, шестое – это дисциплина. Следующее, седьмое – сила. Как говорят, мудрый человек силен, и разумный человек укрепляет силу свою. Второе – Тимофею, 1 глава, 7 текст. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрие, или переводится еще обладание собою. Нам дает Бог силу, которую мы не должны пренебрегать. И если мы говорим, ну, мне недостаточно силы. Понятно, что когда мы говорим, что мы не можем, там, например, простить какого-то человека, мы не можем любить того, кто нам причиняет боль или переживания. И Господь говорит, я понимаю, ты не можешь, но, говорится, даже любите своих врагов, благословляйте проклинающих, как вот сейчас мы слышали детскую историю, как надо относиться к тем, кто тебе делает плохо. Молитесь за обижающих вас и гонящих вас, и любить врагов. Как вот любить врагов, когда мы иногда даже друг друга не любим? И вот это повеление Божие говорит, любите. А я говорю, я не могу, Господи. Господь говорит, я понимаю, а ты хочешь этого? И вы знаете, любовь, вот это Божие, называемое агапе, это выбор человека. И вот тогда я должен сказать, а хочу ли я любить вообще или нет? Иногда очень часто получается, я не люблю и не хочу любить. Я не выполняю повеление Божьего закона. Потому что закон говорит, возлюби Господа Бога всем сердцем, душою, крепостью, разумением. И дальше сказано, как? Помните, вторая заповедь? Ближнего, как самого себя. А если, Господи, я так тебя люблю, но его я вообще терпеть не могу. Я его ненавижу. Может такое быть? Как пишет апостол Иоанн, как мы можем говорить о Боге, что я его люблю, которого не вижу, не любя ближнего, которого вижу? Не может такого быть. И вот поэтому, как раз в этом получается, силу нам Господь дает. Мою человеческую неспособность любить, он заменяет своей божественной способностью любить, исполняя тем самым закон Христа. Я не могу, но если я хочу, любовь, как пишет апостол Павел в 14 главе 1 Коринфянам, это достижение. Достигайте агапе. Это выбор, братья и сестры, каждый день. А хочу ли я любить? Божьей любовью. Если я не могу, Господь говорит, я помогу тебе, а ты хочешь? Если я уже хочу, я тебе помогу. Я тебе дам силы Божьей любви. Это Дух Святой. Следующее – это борьба. Послание Ефесянам, 6 глава и 12 стих. И что здесь пишет апостол Павел? Что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Наша жизнь – это постоянная борьба, дорогие братья и сестры, и мы должны это понимать, что идет духовная борьба. И мы здесь не зрители, которые смотрят по телевизору какой-нибудь этот боевик или спектакль, или находясь в театре. Мы непосредственные участники в этой борьбе. И борьба идет за обладание нашими мыслями, нашими сердцами, то есть кому мы отдаем предпочтение. И самая жестокая, наверное, битва, можно сказать, это борьба за наши мысли и убеждения. Дьявол не дано ему позволено читать наши мысли, но зато он знает наши предпочтения, наши фантазии, на что мы обращаем внимание. Он хороший психолог. И вот прежде всего стоять на контроле наших мыслей. Священное Писание нас предупреждает, апостол Павел, послание римлянам, филиппийцам. Он говорит, помышления плотские – суть смерть. Помышления духовные – жизнь и мир. Помышления плотские, они не ведут к смерти, они уже смерть. Поможет тому, что помышления плотские, как вы сказали, суть вражда против Бога. И в послании Филиппийской церкви он говорит о том, что чисто, свято, достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте, и Бог мира будет с вами. Знаете, как это можно выражаться? Человек сидит в правильном месте, в собрании Божьего народа, на богослужении, слушает проповедь или молится, участвует в молитве, поет псалмы, а мысли у него где только не витают, где только не находятся, они не в Боге. Вот это называется плотские помышления. Суть вражда против Бога, и они являются смертью. Поэтому для нас с вами очень важно понимать, в какой борьбе мы находимся. Следующая цельность, 9. Филиппийцам, 2 глава и 4 текст. И здесь говорит апостол, вот эта цельность, не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Когда мы думаем о других, мы понимаем, что если я не буду только о себе заботиться, грех, он всегда эгоист, он эгоистичен. Но здесь Павел пишет, что только не о себе думать надо, но и о других. Вот представьте себе эстафету. Вот команда, которая проходит эстафету в беге, например. И когда бежит, наверное, в школах кто-то учился или в каких-то заведениях спортивных, участвовали в эстафете, нет? Я участвовал. Когда нужно тебе, вот ты бежишь свою дистанцию, отрезок, и тебе надо передать следующему члену твоей команды. Команда может 4, 5, там 10 и так далее. Мне надо передать эту эстафетную палочку. Он ее берет и дальше бежит, передает уже следующему участнику. Если я думаю только о себе, ну я потихонечку пробегусь, и тот ждет меня, ждет, а я так бегу вальяжно, ну ладно, ничего страшного, подождет. Все меня опережают, я как-нибудь так передал, а может и не передал. Что будет с командой? Она проиграет, однозначно проиграет. Поэтому должна быть цельность думать именно о других. 10. Это ответственность. 2. Послание Тимофею, 4 глава и 5 стих. Что здесь говорит апостол Павел? «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Вот это ответственность. Представьте себе опять команду. 11 человек, футбольная команда, один из них вратарь. И вот команда работает и играет идеально, идеально во всех отношениях. Ну а вратарю что-то захотелось, там надоело стоять в воротах, пока они там гоняют мяч на середине поля, на поле противника, его территории. Он куда-то отошел, так посмотрел по сторонам, ту сторону и так далее. И первый же мяч, который полетит в ворота, если там нет вратаря, будет гол. Команда проиграет. Поэтому должна быть ответственность. Есть даже такое понимание, братья и сестры, что такое духовность. Духовность – это ответственность прежде всего. Когда человек ответственен за то служение, которое ему доверили на своем месте. Нет малого или большего служения. Кто-то может быть пастор, пресвитер, диакон, учитель субботней школы, или привратник в церкви, или счетчик. Нет большего или меньшего служения, есть большая или меньшая ответственность. Но она все равно есть. Поэтому ответственно подходить ко всякому служению. Следующее, 11-е, это жертвенность. Тоже послание филиппийцам. Очень много в этом послании филиппийцам написано. Жертвенность, это 3 глава и 8 текст. Что здесь говорит апостол? 3 глава и 8 стих. «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа». Время, средства, таланты, мы понимаем, что чье это, братья и сестры? Что вообще нашего здесь? Вот я приведу вам пример, самый простой пример, вот это по поводу жертвенности. Когда Христос находится у сокровищницы, мы читаем Евангелие от Марка, и смотрит, как люди жертвовали. Многие клали от избытка, что у них было, но подошла одна бедная женщина, вдова, и положила 2 лепты. Это дневное пропитание, скудное причем. И Христос говорит, а она положила больше всех. С точки зрения Бога, она положила больше всех. Господь всегда оценивает наше сердце, кто положил. Потому что те клали от изобилия, а она от скудости положила все свое пропитание. Я беру по этому поводу другой пример, который сам вот переживал и сам понимаю. Вот смотрите, 2 человека, к примеру, каждый получает по 15 тысяч рублей – пусть это заработная плата или там пенсия, 15 тысяч рублей. Первый человек, получая 15 тысяч рублей, к примеру, я просто говорю условно, и он получает эти деньги и говорит, сколько своих денег я могу пожертвовать или возвратить, или, как говорят некоторые, дать Богу. Второй человек точно такую же сумму получает, 15 тысяч рублей, и в себе задает вопрос, сколько Божьих денег я могу оставить себе? Как вы думаете, какая разница? Те же самые деньги, два человека, какое отношение? Он говорит, сколько своих денег я могу Богу пожертвовать? А этот говорит, а сколько Божьих денег я могу оставить себе? Какая разница? Жертвенность. Если я понимаю, что это мое, тогда я управитель, я сам себе Бог. А когда я понимаю, что это Божие, а я лишь управитель того, что Он мне доверил, время, в котором я разместился, деньги, которые я имею, и те таланты и способности, которым я обладаю, это дал мне кто? Бог дал. Все. Мне лишь дал Он способность быть верным или неверным управителем того, чего Он нам дал. Адаму с Евой Он дал Едемский сад и землю целую дал. Владычествуйте, наполняйте ей. Скажите, остались они верными управителями? Они оказались неверными управителями. Поэтому жертвенность – это тоже входит в качество команды. Следующее послание Ефесской церкви, 4 глава и 3 текст. Смотрите, что здесь говорит апостол Павел. «Старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира». Это слаженность, единство Духа в союзе мира, о чем мы всегда молим за церковь. Представьте себе, когда-нибудь смотрели спортивные состязания, синхронное плавание. Как они отточено, все четко, какая гармония, как они все делают, это синхронность, на данном называется синхронное плавание. Все, когда надо какую-то ногу высунуть, когда руку, когда туловище свое, синхронность. Вот это единство, вот эта гармония, которую желает достичь Господь в среде своего народа, своей церкви. Старайтесь сохранять единство Духа в союзе мира, вот эту синхронность. Все четко и красиво, когда церковь живет таким образом. 13-е следующее послание филиппийцам. Взаимное уважение. 2 глава и 3 текст. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя». Вот это взаимное уважение. Знаете, вот на велогонках, например, велогонки, когда кто если смотрел, там взаимного уважения нет. Там надо расталкивать своим велосипедом или локтями, чтобы проскочить вперед. Когда вот гонят велосипед, там до 100 человек бывает команда, там 50, а то и больше. Там надо выиграть эту гонку с преследованием, выиграть, чтобы ты первым был. Там уже нет взаимного уважения. Вы знаете, семья разрушится, если нет взаимного уважения в семье. В семье, когда живет муж с женой. И также в церкви, если нет взаимного уважения друг к другу, она тоже рушится, команда. Рушится дух семьи. Тоже не бывает. Поэтому об этом говорит взаимное уважение. Следующая книга притчи, 20 глава, 18 стих. Должно быть общение, должна быть обратная связь. Что здесь говорит Соломон, 20 глава, 18 стих. «Предприятия получают твердость через совещание, и по совещании веди войну». Здесь говорится о том, что у нас есть совет церкви, когда не я решаю, а когда мы решаем вместе. «Где двое и трое во имя мое, я посреди них», говорит Христос. Мы помолились, чтобы Господь помог нам принять правильное решение. Есть совет церкви, есть общее собрание церкви. Через совещание веди свою войну. То есть должна быть общение. Следующее, 15-е, 2 Коринфянам, 3 глава и 3 стих. «У всех на виду» можно назвать это. Что здесь говорит апостол Павел? «Вы показываете собою, что вы письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. У всех на виду, то есть мы не прячемся, мы не где-то закрываемся, мы открыто свидетельствуем о Божьей любви, которую пережили сами. Мы показываем собою, что мы Христово письмо, посланное в этот мир, как написано перед этим, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Мы не прячемся, мы не закрываемся в каких-то там катакомбах, где-нибудь в лесах, как говорят, там секта какая-то. Мы церковь Бога живого, открыто свидетельствуем Евангелие Божьей любви, которое сами пережили. Следующее, 16-е. Марка, 13 глава и 9 стих. Учет всех побед и поражений. «Но вы, Христос говорит, смотрите за собою, ибо вас будут предавать судилище, бить в синагогах, перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними». И здесь очень важно, как написано, наблюдать за собою. Учет всех побед и поражений. Ничего, наверное, нам больше не хочется, как смотреть за другими. А в втором послании к Коринфянам, 13 главе, 5 тексте сказано, Павел пишет, «Исследуйте самих себя испытывайте, верили вы или не знаете, что Иисус Христос в вас». Поэтому мы прежде всего должны, братья и сестры, обращать внимание на свое собственное духовное состояние. Вот это учет побед и поражений. А я в каком состоянии нахожусь? Не на брата своего и сестру смотреть, а прежде всего на себя. Как говорит Христос, наблюдайте за собою. За собою. Следующее, 17-е, идет посвящение. Откроем книгу Исход, 32 главу и 29 текст. И здесь говорит Моисей народу Божьему. «Ибо Моисей сказал, сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да не спошлет он вам сегодня благословение». Вы знаете, Бог благословляет человека уже в принятом правильном решении. Посвятите себя Господу. Вот это посвящение, если не будет церкви, и лишь бы, знаете, у нас в России, как говорят, три есть таких принципа, или как сказать, три кита, на чем мы основываем свою жизнь. Авось, небось и как-нибудь. Это то, что у нас есть в России. Авось, небось и как-нибудь, и так пойдет, как говорится. Но здесь написано, посвятите руки ваши. Вот это должно быть посвящение следующее. 18-е. Анализ успеха. Послание Галатам, 6 глава и 4 текст. «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не другом». Анализ успеха. То, что мы испытываем свое дело. Насколько я хорошо и ответственно к этому отнесся. Я вспоминаю одну женщину, как вот были, она была членом церкви, работала она уборщицей. И вот когда она стала ходить уже в церковь, так она осталась там работать, подрабатывала, уже в возрасте была. И вот мы касались вопроса, как вот Евангелие поменяло вашу жизнь? Как вот вы стали относиться вообще в этом мире, ну, в чем-то по-другому или нет? Она говорит, да, у меня есть изменения, а какие? А я когда раньше, работала на уборщице, я когда раньше делала половики, но когда бывает, там подметаешь это дело, если я вижу на полу, вот рядом половик, а здесь вот пол, надо сначала прометать, пылесоса еще не было, я говорю, беру эти пыль-то, и под половик туда. Раз, вроде нету ее, раз, и все под половиком там набивалось. А сейчас, говорит, нет, я уже выметаю из-под половичка там. И вроде посмотришь мелочь, вроде как бы такая, ну, деталь какая-то. Но знаете, как говорит в свое время Микеланджело, совершенство, оно не мелочь, но складывается из мелочей. И поэтому с точки зрения Бога мелочей не бывает. И даже в этом, когда ты имеешь вот это вот свое анализ успеха, испытывает свое дело, как в твоей жизни произошли изменения. Мелочей у Бога не бывает, братья и сестры. Следующее. Всегда в игре. 1 Коринфянам, 6 глава и 12 стих. Павел пишет, «Все мне позволительно, я свободный человек, все мне позволительно». Нам иногда говорят, о, вам это нельзя, туда не пойди, не делай. Я всегда говорю, вы знаете, я всегда свободен. В каждый день своей жизни я свободен. Мне все позволительно. Но Господь говорит, не все полезно. Все позволительно, но не все назидает. Не все назидает. Что, если я не делаю? Я просто не хочу это делать. Мне это неприятно делать уже. И я знаю, что особо неприятно это моему Богу. Я не хочу так делать. Поэтому, говорится, всегда в игре. Следующее, 20-е, к сожалению, будут потери. Христос сказал, в мире будете иметь скорби, и это действительно есть, но Он говорит, мужайтесь, я победил мир. Это в 16 главе Евангелия от Иоанна, 33 стих. А в 17 главе, Он говорит в 12 тексте, смотрите, что Он говорит, потери будут, к сожалению, в команде. «Когда я был с ними в мире», это Его молитва Отцу, «я соблюдал их во имя Твое». Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудутся Писания. Иуда выбыл из команды. К сожалению, наверное, в каждой церкви, в каждой вот этой христианской команде есть свои потери. Те, которые выбыли. И Павел писал в посланиях своих, пасторских посланиях, что они возлюбили нынешний век, они ушли, они предали. Они ушли. К сожалению, это есть. 20-е. 21-е. Награда одна на всех. Луки, 6 глава и 35 текст. Что здесь говорит Христос? «Вы любите врагов ваших, благотворите и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ неблагодарным и злым». Представьте себе, награда одна. Вот есть запасные игроки той или иной команде. Они не играют, они сидят на скамейке запасных, просто сидят, но они члены команды. И когда, если команда выиграла, то они тоже разделяют эту радость победы. Есть те люди, которые, может быть, по старости, которые, может быть, не могут уже проповедовать, они больные, у нас есть братья и сестры, которые лежат на кроватях, они прикованы к инвалидным коляскам. Они не могут с нами быть вместе, разделять эту радость общения или служения в церкви. Они только молятся. И они, как эти запасные игроки, они имеют молитвы веры. Я всегда по этому поводу говорю, что в церкви Божией, как команде, нет пенсионеров. Анна пророчица, 84 года вдова, мы читаем Евангелие от Луки, что она делала? 84 года ей было. Она служила Богу постом и молитвой день и ночь в храме. И ей удостоилось увидеть младенца Иисуса, которого принесли. Она увидела эту радость. Она служила, чем могла. Она не могла ехать на евангельские программы или участвовать в социальных служениях по возрасту. Но она служила постом и молитвой Богу. Она имела веру. И Господь ее благословил. И по этому поводу, знаете, братья и сестры, мне бы хотелось сказать, что вот одна у всех будет награда, что четыре столпа, вот как есть у стола четыре ноги, четыре ножки, на которых он стоит, чтобы был устойчивый. Вот эти четыре ножки для церкви, вот эти основы, это Библия, Слово Божие, чтение, это молитва, это отношения, которые мы созидаем и развиваем, и четвертое – это служение. Если церковь будет основана на этих четырех основах, на этих, как сказать, ножках, она будет стоять непоколебимо всегда и везде. Убрать какую-то одну ножку – уже какая-то дисгармония, уже какой-то ущерб будет, ущербность будет церкви такой команды, и она будет уже хромлющей, как пишется нам, на оба колена. То есть церковь будет уже неполноценно совершать служение. Слово, молитва, отношение и служение. Вот эти четыре характеристики. 22-е. Мы отходим к концу. У команды есть тренер. Послание евреям, 13 глава и 17 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Помните, как Аарон и Ор поддерживали руки Моисея? Помните? И когда они поддерживали руки Моисея как вождя, как пастыря в то время, они были победителями. Как только руки падали, они стали поражать амаликитяне. Это хороший принцип, что нужно поддерживать своих наставников, потому что у команды есть тренер. Потому что, как написано здесь, это не полезно для вас. И последнее, братья и сестры, всеобщая радость победы. Всеобщая радость победы. Мы все готовимся разделить эту радость победы при встрече с нашим Господом. Это Псалом 39 и 17 стих. И здесь Давид говорит: «Да радуются и веселятся тобою все, ищущие тебя, и любящие спасение твое, да говорят непрестанно, велик Господь». Вот это всеобщая радость победы, которая ожидает всех верующих, всех братьев и сестер, всех сыновей и дочерей Божьих при встрече со Христом. Это будет великая радость, написано у Исаии, над головой их печали и воздыхания удалятся. Вечная и великая радость будет над их головой. Вот этой встречи мы с вами ожидаем, и к этой великой радости и победе мы с вами готовимся. Мы ожидающие второго пришествия Христа, правильно? Но мы должны понимать, что не все ожидающие, как говорит нам притча о десяти девах, стали встречающими. Поэтому, если команда такая будет сильная, все будут встречать те ожидающие. Если же команда будет слабая, то, как говорит нам дух пророчества, при пришествии Христа церкви, которые ожидают Христа, будут трех категорий. Первая группа будут те, которые встречать Христа в полном составе. Это была сильная духовная семья и команда. Вторая будут частично встречающие, частично падшие, потерянные. И третья группа, к сожалению, будет полностью падшая. От кого это зависит? От всех нас, братья и сестры. Должно быть у всех самосознание сыновей и дочерей Божьих, понимание того, что Господь сделал все, чтобы наша команда, в данном случае здесь команда, была побеждающей командой. Господь сделал все. И последний хочу рассказать пример и закончим. Я не знаю, слышали вы этот пример или нет, я слышал его еще в начале 90-х годов, этот пример. Тоже на стадионе, где проходили соревнования, большой был стадион, открытый был стадион, и проходили соревнования по забегу, значит, легкоатлетические были все эти упражнения, все эти, что делали люди, спортсмены, кто бегал, кто там прыгал, кто в высоту, кто в длину, то есть разные были виды спорта использованы. И вот был забег команд, много было спортсменов, там было больше 20 человек, много людей смотрело на трибунах. И, значит, был когда забег, сколько надо было пробежать километров по этому большому открытому стадиону. И один спортсмен, молодой парень, вырвался вперед, бежит. И вот уже остается последний круг, вот уже... треть остается круга, чтобы уйти уже половина круга остается до финиша, уже он оторвался на довольно приличное расстояние от всех других спортсменов, которые бежали там за ним, все уже в предвкушении, уже весь стадион уже овациями, кто знал, что этот спортсмен, и вдруг он случайно подскользнулся, споткнулся, упал и, оказывается, сильно растянул связки. Это... человек, который подавал такие блестящие надежды и перспективы, что он будет победителем. Весь такой, все, не оправдались ожидания, он упал. Все другие, которые пробегают, спортсмены за ним, естественно, стали оперегать других команд. И он остается последний, он встал, превозмогая боль, и остается дойти вот уже чуть больше одного вот этого отрезка стадиона. Вы знаете, он как бы на 4 сектора поделен. Последний уже на финише. Ему уже понял, что он проиграл, но ему хотелось уже дойти до конца. И в этот момент ему одному было идти тяжело, нога больная, он уже вывихнул ее, а идти невозможно. И в этот момент, с арен, кстати, где находились трибуны, которые были, вдруг голос: «Сынок, не бойся, мы закончим путь вместе». Выбегает мужчина уже пожилого возраста, отец его, который за него болел и переживал, подбегает к нему, подставляет свое плечо, берет его. И знаете, они заканчивали вот этот отрезок, последний там сколько-то метров, под такой возглас всего этого стадиона открытого, что он проиграл. Но он получил вот этот приз зрительских симпатий, что он прошел этот путь благодаря отцу своему. Так вот, знаете, братья и сестры, если мы тоже в своей жизни споткнемся, бывает нам тоже трудно и тяжело, споткнемся, нам тяжело будет встать, всегда помните, Отец наш Небесный никогда не оставляет своих детей. Он всегда идет на помощь, говорит: никто не похитит вас из руки отца моего. И он говорит: сын мой или дочь моя, не бойся. Слово «не бойся» в Библии использовано так или иначе 365 раз, то есть на каждый день. Мы закончим путь вместе. Наш Небесный Отец никогда нас не оставит. Он во все дни с нами. Ему дана всякая власть на небе и на земле. Он говорит: я с вами во все дни, даже вплоть до скончания этого мира. Поэтому, дорогие братья и сестры, я хочу закончить словами первого послания апостола Иоанна. Что говорит здесь нам апостол? 5 глава и 4 текст. Христос сделал все, чтобы мы были победителями в своей жизни. И он говорит в 4 тексте 5 главы: «Ибо всякий», обратите внимание на слова, «всякий, рожденный от Бога», то есть мы его сыновья и дочери, «у Бога нет внуков, у Бога нет племянников, у Бога есть только дети, сыновья и дочери Божии. Всякий, рожденный от Бога, всякий, безусловно, независимо от образования, от возраста, социального положения, чего-то еще, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера ваша». Вера ваша. Поэтому дай Бог, чтобы в жизни вот этой команды была вера. Когда, говорит Христос, придет во второй раз Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Если эту веру Он у вас найдет, вы будете победителями 100%. Будет всеобщая радость этой победы. Дай Бог нам все вместе предначертанный Богом путь пройти победителями, как вот этой команды Иисуса Христа. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за дар искупления во Христе Иисусе. Благодарим Тебя, Господь, за ту надежду, которую Ты нам даешь Духом Своим Святым. Даруй нам, Господи, никогда в этой жизни не отчаиваться, никогда не унывать, иметь эту радость в Господе, зная, что все наши ситуации в жизни Ты предусмотрел и предусмотрел для того, чтобы мы их преодолели и вышли победителями. Благослови, Господь, сейчас эту семью в церкви города Протвино, эту духовную команду сыновей и дочерей Божьих, чтобы эта команда была в числе побеждающих, побеждающих эти враждебные духовные силы. Чтобы здесь было единство Духа в союзе мира. Чтобы церковь могла осознавать свою личную ответственность, служа Тебе теми дарами, которые от Тебя же и получили. Благослови, Господь, каждого стоящего здесь брата и сестру. Благослови каждое дитя, семью. Мы молимся за тех, кого сейчас с нами нет, наших братьев и сестер, кто находится в болезни, кто находится в отъезде, в каких-то других ситуациях. Ты знаешь, Господи, кто имеет духовные переживания. И покуда есть время благодати, не оставь ни одного. Сохрани, вдохнови, укрепи, Господи, соделай непоколебимым. Дополни, Господи, молитвы всех нас, соверши даже более, чем мы просим или помышляем. Во имя Иисуса Христа, любящего Отца, Сына и Святого Духа молим. Аминь.